Я, знаете, кого представил? Иоанна на острове Патмос. Я думаю, что он тоже представлял каким-то образом встречу с Господом, представлял то, что есть там, в вечности. И написано, что он был в духе в день воскресный. И видел 7 золотых светильников, и посреди 7 золотых светильников подобного сына человеческого, обреченного в падир и так дальше. И когда он описал его, и помните, что он сказал, когда я увидел его, то что? Пал к ногам его, как мертвый. Видим мы сегодня, как сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Знаем одно, что скажем в эту минуту, вот он Бог наш, на которого мы уповали. И хочется, чтобы Дух Святой направлял нас. Почему много сегодня христиане отступают? Потому что они даже не думают о том, что их ожидает. И откровений не имеют. Апостол Павел говорил о том, что глаз не видел, ухо не слышало, на разум не приходило человеку то, что Бог приготовил любящим его. Но дальше он говорит, а нам Бог открыл это Духом Святым. Конечно, даже если все откровения собрать от вечности, о вечности, это будет отчасти. Потому что Писание говорит, мы пророчествуем отчасти. И если всех пророков собрать, все равно не откроется вся воля Божья, но только то, что необходимо на сейчас. Тогда же лицем к лицу. Сегодня я хочу продолжить тему о водительстве Духом Святым. И как-то Бог нас повел в этом году, наверное, до конца года этого хватит, потому что мы должны пересмотреть свои отношения с Духом Святым. Действительно, насколько мы близки, насколько мы чувствуем эту жизнь внутри себя. Бог говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Вот эту жизнь внутри нас каждый должен сегодня ощутить. И мы говорили о важности откровения, потом говорили о способах откровения. Сегодня последняя тема о способах откровения. Не последняя в Писаниях, но та, которая для нас важна сегодня. Я хочу говорить об обстоятельствах. Один из способов откровения в жизни человека. Это жизненные обстоятельства. Что такое обстоятельства? Как мы можем для себя это представить? С одной стороны, это явление, сопутствующее какому-то другому явлению. Еще одно объяснение слова «обстоятельства» – это условие, определяющее положение существования кого-либо или чего-либо. Обстоятельства. Немного раз мы встречаем это слово в Писаниях. Один раз мы его встречаем в Ветхом Завете, и примерно 7 раз мы встречаем это слово в Новом Завете. И практически каждый раз мы встречаем это в служении апостола Павла. Мы встречаем в тех жизненных ситуациях, в которых человек Божий оказался. И как он воспринимал это, и как воспринимали мы. Мы готовы говорить в теории, что нам, верующим людям, все содействует ко благу. Как бы к нам, образно говоря, не повернулась судьба, значит, это для нас знак Божий. На самом деле, когда она к нам поворачивается не так, как бы мы хотели, мы сразу же пытаемся что-то изменить. Потому что у нас на этот счет есть собственное представление. Так ли случайны обстоятельства в нашей жизни? Так ли случайно с тобою то, что есть на самом деле сегодня? Случайно ли болезнь? Случайно ли, что ты вышел замуж и вышла, или наоборот, не вышла? Случайно, что ты не оказался вдруг родившимся в Америке, а в Белоруссии? Случайно ли это? Мы должны посмотреть на себя. Случайно ли то, что происходит с нами в нашей стране сегодня? Случайно ли подорожание? И вообще, есть ли случайности в жизни человека? Или это какая-то закономерность, от чего-то зависящая и к чему-то приводящая человека? Потому что если случайность в нашей стране, тогда виноват президент. Поднимите руки, честно, у кого виноват президент в том, что сегодня происходит в нашей стране? Ну, смотрю, вот один, еще кто-нибудь. Это потому, что мы понимаем, что это случайность, и мы не понимаем, что Бог ведет нас по тому пути, по которому нам надо пройти, чтобы зусим не зажирили.
Потому что уже потом никто. Знаете, если на нас можно еще как-то влиять, спасибо за откровенность. Если на нас еще как-то можно влиять через обстоятельства, то если уже зажиреем, то никак не повлияешь. Потому что мы читаем в псалмах, что эти люди, которые уже зажирели в собственных, кто-то виноват, они земли начали называть своими именами. Сегодня дальше люди пошли, сегодня звезды уже своими именами поназывали. Понимаете? Планеты уже своими именами поназывать. Естественно, что для такого человека теперь уже обстоятельства чуть-чуть измененные. Это значит выйти из комфорта, в котором человек находится. А знаете, когда есть стабильность, мы очень быстро обрастаем. Когда мы вот такой стабильности. Я помню свое детство, у нас одна канава была, и там был большой камень. Большой здоровый камень рядом с водой. И мы, малыши с того камня, когда воды много было, даже прыгали в эту канаву. Сейчас я еду, рядом огромнейший камень. За 40 лет примерно. Тот маленький, который был рядом с ним, малюсенький. И может быть меньше, чем футбольный мяч. Сейчас он наравне того большого камня. Знаете почему? Потому что его никто оттуда не трогал. И он просто рос, обрастал там. Знаете, вот с нами подобные вещи произойдут. Если нас не переливать из сосуда в сосуд, если нас иногда по жизни не перекатывать, если нам не создавать таких обстоятельств, которые не всегда нам нравятся, естественно, что мы, христиане, перестанем ими быть. В своей сути и в своей сущности. Поэтому на основании Священных Писаний любые ситуации, которые складываются с нами, они нам на пользу. Это мы должны понять. И если мы поймем, что они нам на пользу, значит, мы не будем искать виновного здесь. Мы поймем, что я в руках Божьих. Я Сын Божий. Причем тут президент. Я дитя Божие. Бог сулил мне пойти в тюрьму. Причем тут коммунисты? То старое поколение. Злословило ли оно коммунистов, которые выносили им 25 лет лагерей? Или они говорили: Бог, слава тебе, что ты удостоил меня чести быть в вузах. Я говорю сегодня об обстоятельствах. Церковь за 15 лет многое изменилось даже в среде нашей. Не так, как раньше мы видели. И мы готовы это связать с человеком. Но если это от человека, то оно не устоит, не разрушит. Если человек создал нам условия какие-то, то оно разрушит. Если Бог попустил нас пройти через это. И знаете, с какого момента в нашей стране произошло это? Когда были выборы. Хочу честно вам сегодня признаться. После выборов я написал письмо президенту лично и поздравил Иисус с выборами и с победой на выборах, потому что знал, что это воля Божья. И по сегодняшний день я в этом убежден. Я не агитирую никого. Но в тот момент, когда произошли выборы, и когда туда пошли те, кому там нечего было делать, и когда сегодня среди оппозиции большинство верующих людей, знаете, я этого не понимаю. Я совершенно этого не понимаю. Да, у нас на какой-то момент есть своя точка зрения. Но чего там делать? И Бог сказал: я попущу страну. 19 декабря Бог сказал: я попущу. В тот момент я ехал в Минск, когда все это случилось, той ночью, Бог говорил: я попущу, потому что народ мой не благословлял, а проклинал. Естественно, что мы принимаем или не принимаем, это наше право. Но если мы хотим благословения, Бог сказал израильскому народу, вот как сложились обстоятельства, они должны были пойти в плен. И Бог говорит: для вас это будет лучше. Часть людей говорила: нет, для нас это неправильно. И Бог говорит: а вы пойдете туда? Мало того, что вы будете в чужой стране, в чужом городе, молитесь о благосостоянии этого города. Потому что при благосостоянии его вам что будет? Вам будет мир. Вам будет хорошо. И поэтому я немножко положил сегодня основу того обстоятельства, которое складывается. Запомните, что если мы в руке Божьей, если я дитя Божие, если я сын Божий, то в моей жизни нету случайностей. И даже то, что сегодня утром с тобой произошло, любой момент, там, на дороге, где-то, это не случайность. Мы зависимы. Мы в чьих-то руках. И важно, чтобы мы определили, благодеющая ли рука Бога сегодня над нами, или тяготеющая. Вы помните, что написано? Нет власти не от Бога. Вы читали такое в Писаниях? В вашей Библии есть такое? Но не всякая власть, она хорошо и правильно относится к людям. Это уже вопрос благословения власть или как суд, начальник Божий суда, слуга меч носит. Или как суд, или как наказание. Но это от Бога. Всякий народ достоин своей власти. И если сегодня христианский мир, я говорю открыто, не переменит своего отношения к власти, не начнет молиться и благословить на любом уровне. Мы не сразу добрались до президента. Самым первым, кто нам был, это неправильно наши родители вели себя, потом начальники на работе, потом и мы уже добрались. И помните, что Библия говорит? Царя не злослов где? Даже в спальной комнате своей. Об этом говорит Библия. Не говоря о характере, говоря о статусе, о положении человека. Я открыто говорю сегодня христиане. Потому что достаточно все. Любое мое слово. Несколько дней назад я говорил с представителем КГБ, не с Иванова, а вообще с областным. И люди знают все о нас. Что мы говорим, как мы говорим, где мы говорим. Я не за то, чтобы мы лицемерили. Я за то, чтобы мы открыты были. И действительно были благословением для земли, который дал нам Бог. Это не случайно, что ты не в Америке родился. Это есть определенная закономерность. Текст священных писаний. Послание к филиппийцам апостола Павла. Первая глава. С 8 по 14 стихи. Филиппийцам 1 глава с 8 стиха. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известны всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Аминь». Хочу, чтобы... Вы послушали оригинал, то есть греческий текст, не писание, которое прошло Византию, которое произошло какую-то православную правку, а то, что на самом деле здесь написал дословно апостол Павел. С 8 стиха, «Ибо Бог мне свидетель, что томлюсь, мы читаем, там люблю, здесь томлюсь я по вас со всей привязанностью Христа Иисуса». И вот какова молитва моя, чтобы любовь ваша и все время возрастала, сопутствуемая познанием и глубоким переживанием, чувствами, там мы читаем в переводе, в каноне, который мы имеем сегодня, и так дальше. То есть мы должны посмотреть, что желание апостола Павла было в том, чтобы верующие, они имели чувства к Богу. Чтобы у них была глубокая проникновенность. Знаете, мы иногда говорим такое выражение в церкви, чтобы пережить Бога. И если без контекста, то Бога ты никогда не переживешь. Бог вечен. Но если в контексте мы говорим, это значит прочувствовать Его, прикоснуться к Нему, от Него сила исходит. И апостол Павел говорил, я об этом томлюсь. Любовь заставляет меня переживать, глядя на вашу бесчувственность в присутствии Божьем. И он потом говорит об обстоятельствах. Потому что они о нем плакали больше, чем переживали Господа. Павел попал в тюрьму. О, Господи, что с нашим служителем робится? Да. И он готов в это время был сказать точно так, как Христос сказал Петру. Отойди, сатана. Обстоятельства? А Петр говорит, нет, обстоятельства неправильные. Не так должны складываться обстоятельства. И здесь понимал Христос, что Петр ему соблазн. Потому что плоти не хочется пойти в те обстоятельства, которые Бог определил. Плоти не хочется этих обстоятельств. Но тогда Писания не сбудутся. Понимаем ли мы порою, что когда мы противимся тем обстоятельствам, которые складываются в нашей жизни, значит, воля Божия не исполнится, она благая, угодная и совершенная. И Павел говорит, что теперь вот эти мои обстоятельства, они многих братьев сделали смелыми благовестниками, но мало того, говорит, стало имя Иисуса известно всей притории. Деяния, 28 глава, говорит о том, что 2 года апостол Павел был под домашним арестом, и его постоянно охраняли воины. И теперь все эти воины, вся притория по очереди, когда он кому-то доказывал Евангелие, были невольными свидетелями проповеди. И теперь вся притория, то есть все воины, они слышали Евангелие. Говорит, братья, когда услышали о том, говорит, они тоже, большинство братьев, не все. Некоторые, знаете, что говорили? А что он такой деловой? А можно было бы по-другому. Можно было бы избежать этих обстоятельств. Но большинство братьев правильно понимало ситуацию, в которой оказался апостол Павел, и оно ободрилось его узами, то есть его обстоятельствами, и стало проповедовать безбоязненно Иисуса Христа. Аминь. То, что складывается, вообще хотел ли когда-нибудь апостол Павел, чтобы обстоятельства его жизни складывались не так, как они складывались? Хотел ли он этого? Давайте возьмем еще один текст Писания. 2 Коринфянам, 4 глава. С 8 стиха. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, и так дальше он будет говорить вот эти вещи. И 13 стих. Но имея тот же дух веры, как написано, я говорил, и потому я веровал, и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. То есть, вот обстоятельства, которые сложились вокруг Его, нас умерщвляют, нас почитают умершими, но мы живы. Он это все будет говорить. Скажите, по-человечески хотелось бы Ему, чтобы трохи легче было? Наверное, да? Конечно. Любому из нас хотелось бы, в том числе и апостолу Павлу, даже самому Иисусу хотелось. И он говорил, если возможно, пусть эта чаша минует меня. Он не сказал, хай она другому будет. Хотелось по-человечески. Но почему они так писали? Почему они так говорили? Потому что они так веровали. Вы заметили? Мы так веруем и так говорим. Аллилуйя, церковь! Если мы не будем веровать, что обстоятельства ко благу, мы и говорить так не будем. Мы совершенно по-другому будем говорить. Мы даже можем дойти до проклятий обстоятельств, в которых мы находимся. Иеремия, один из людей, который помазанный Богом, но обстоятельства жизни не принимал так, как хотел бы этого Бог, и он начал проклинать день своего рождения. И я скажу, что если бы это с нами где-то произошло сегодня публично, наверное, потом бы люди нас так и слушали. Да, обстоятельства сложились не так, как бы ты хотел. Даже более того, твое имя в посмеянии, в поругании. Но благодари Бога, что Бог допустил это в жизни, и ты не сражаешь, как вор или убийца, или посягающий на чужое. А может быть, просто кому-то захотелось сказать это.
Это его право. Ты человеку не закроешь уста. Есть народная пословица на чужой роток. Платок ты не наложишь. Это не твое право. И ты не можешь этого делать. И если Бог это сегодня еще не делает, не обуздывает, то значит терпит и милует. Но знаете, удивительная вещь у нас случается с вами. Если обстоятельства какое-то время не меняются, нам кажется, что Бог нас не слышит. Нам кажется, что Богу нет дела до нас. И вот что я еще заметил? Люди, которые живут хорошо, которых достаток, у которых хлеб, да хлеба, машины, дома, те малейшие изменения в жизни уже проклинают президента и всех. Те, которые кусок до кусочка, у которых до зарплаты надо одолжать у другого, те молчат. Как это так? Парадокс, правда? Ну пусть бы те, кому нету, ну да. Те привыкли смиряться. И Павел говорит, вот мои обстоятельства. Я оказался в таких обстоятельствах, они послужили к славе Божией. Церковь дорогая, если Бог хочет, чтобы прославился через сплетню, вот она пришла в твою жизнь, а ты не отреагировал и пошел дальше двигаться. Давай-ка забудь того, кто широко открыл роток. Он не только на тебя открыл. Он же на Бога открыл. Посмотрите, сколько сегодня людей на Бога открывают язык. Смотрите, что только на Христа не сказали. Ну, от обстоятельства так сложилось. А он что в ответ? Даже бесноватым обозвали. Вот это интересное выражение. Любит есть и пить вино. С кем? Да? Вы представляете, да? Вот такое выражение сегодня. Вы где-то слышите, там слушай сай, там это, за мной выпивал. И ваша реакция, да? Одна сестра мне рассказывала, кочергой погнала одно, говорит, а что, посутить не можно? Я говорю, кочерга почти достала. Что, говорит, пошутить не можно? Тут уже не до шуток, когда там рядом. Реакция, да? То есть мы должны вот эти вещи понимать. Что в нашу жизнь, если у дьявола не осталось никакого оружия, если он нас уже не взял ни грехом, ничем, и вот немножко обстоятельства не так складываются. Замуж хочу. Желание хорошее, правда? Ну, а если пока не удается? Не получается пока. Что будешь делать, а? Никто меня не любит. Ніхто ніяк не приголу. І куди піду? І чого наїмся? Сестри мілі, а? Уже потім точно не вийдете замуж, як жабенят найдете. Тому що ви не нужны, внутренность испорчена. Может быть, я с юмором говорю, но достаточно серьезная вещь. Если бы этого не было, если бы мы не откатывались назад в эти минуты отчаяний, Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. И, может быть, отчаяние приходит в твою жизнь, и это не проблема, это трудности пути. Утомляются юноши, молодые люди падают. Это бывает, но надеющиеся на Господа обновятся в этих обстоятельствах. И знаете, что происходит? И потом, когда действительно угасла всякая надежда на Бога. Я слышу, одна говорит, хоть бы кривые слепые, подверну, все сразу пойду. И пошли. Потому что дьявол выбил из колеи. И пошли. И мне рассказывал один человек. Это действительно трагичная история. 32 года было этой девушке. И она все время ждала и верила. И вот сегодня, представьте, сегодня вечером она махнула рукой и сказала, вот первого, кого встречу, кто предложит. И она впала с ним в блуд. На завтра утром собирался и брат из церкви сделать предложение. 12 часов не дождала. Страшная ситуация. Страшная картина. Потому что дьявол выбил основу, выбил почву из-под ног.
обстоятельства. Попали мы в больницу, а сказались мы сегодня на такой работе. Знаете, я иногда слышу вас, вы приходите и говорите: пастор, ну дай мне совет, вот в этом дай мне совет, я даю совет, делаешь с точностью наоборот. Зачем тогда приходишь? Смысл тогда вот этого всего? Все Писание, люди обращались к Богу, а делали так, как хотели. Зачем искушали Бога? Обстоятельства. Как мы их принимаем в нашу жизнь? Естественно, что плоти это не присуще. Не страдать, не голодать, не воздерживаться. Но Бог знает, какую колючку нам надо, какое жало нам нужно. И вы знаете, Павел хотел изменить обстоятельства со своим здоровьем. И говорил: я трижды просил у Бога, чтобы Бог это изменил. Иногда кого-то за кого-то из вас молишься, одна молитва, и вы исцелены навсегда. А за другого молишься, и чувствуешь, помазание Божие приходит. А ситуация не меняется. Может быть, Бог что-то видит больше, и это правда, и Он слышит наши молитвы, но делает так, как считает нужным. Наш Бог – суверенный Бог. И та ситуация, которая сегодня складывается в христианском мире, знаете, не понимаешь порою, смотришь на людей, даже в вопросы устройства личной жизни. Так красиво, и все при ней, кажется, она должна быть давно замужем. Почему-то обстоятельства складываются так, что ее нету. Та, на которую никто внимания не обращает. Думаешь со стороны, как она вообще ему понравилась? Ну, потому что она ему понравилась. Поражайся. И сие от Господа. И я заметил одну вещь, церковь. Когда мы смиряемся с обстоятельствами, когда мы покоряемся в этих обстоятельствах, говорим: Господи, я не понимаю, но да будет Твоя воля. Я вижу, как быстро Бог выходит навстречу. Я помню, когда-то молился с одной сестрой. И я ей говорю: слушай, а может быть ты сейчас сказать так, как сказал Сидрах, Месах и Авденаг, а если и не так? То есть Бог наш, которому мы служим, силен избавить нас от смерти. А если не так? Я говорю: Бог силен дать тебе мужа. А если и не так? Что ты сейчас Богу скажешь, даже если ты никогда не выйдешь замуж? Вы знаете, насколько это трудно было для нее сказать: Бог, а если даже не так, я обещаю тебе мою верность. И года не прошло после этой победы в молитве, когда она вышла замуж. А если и не так? То есть весь духовный мир, демонический мир, услышал слова верности Господу, и Бог в долгу не остался. Ситуации, обстоятельства. Хочется, чтобы мы, как христиане, доверились Богу, положились на Него. И Бог не останется в долгу перед нами. На самом деле, я хочу сейчас несколько слов сказать, как же на практике действуют духовные дары. Все это время мы говорили в теории. Как на практике? Потому что когда апостольская церковь имела дарование, апостол Павел Коринфянам говорит, что у вас нет недостатка ни в каком духовном даровании. Они приходили к такому подтверждению, что говорили угодно Духу Святому и нам. То есть дары действовали на созидание. Они действовали на пользу церкви. Почему? 1 Коринфянам 12, глава 13 стих. Мы одним духом крещены в одно тело. Если Бог крестил нас в одно тело, и мы напоены одним духом, то дары даны на то, чтобы была значимость видна каждого члена в отдельности, в теле. Дары в теле. Что сегодня происходит с человеком, который начал что-то видеть или что-то слышать? в нашей церкви, когда кто-то начал что-то слышать от Бога и передавать церкви, что с ним случается? Ну, скажите мне, вы же видите. Они начинают отдельно собираться от церкви. Вопрос, зачем? Если Бог дал дар для тела, для церкви, зачем вам нужно тайно собираться, только бы служителя не знали? Если это для тела. Вы меня понимаете сейчас, нет? А я вам скажу, почему надо тайно собираться. Потому что теперь все остальные, и в первую очередь служители, не духовные. Вот это на практике то, что с нами сегодня происходит. Теперь служитель уже не духовный, проповедники не духовные. Все, кто не с нами, другого духа. Вы знаете, сегодня люди, которые начали что-либо видеть, они уже большинство. Это страшная картина. И в церквах сегодня боятся, чтобы кто чего не начал видеть, чего разделение начнется. А я вам скажу, по сути происходит то, что человек ничего не слышал и ничего не видел. Он слышал голос собственной плоти, собственной гордости, собственного «я». И начал делать то, что делали пророки, так званые в Ветхом Завете. Бог говорит, я их не посылал. А они побежали. Что они народу говорили? Мечты своего сердца. Естественно, что если ты меня не принимаешь, потому что я в гордости говорю, я сразу же буду обвинять тебя. Если я говорю о Духе Божьем, и ты меня не принимаешь, то это уже за Господом дальше. Вы посмотрите, если бы проповедники вели себя так, как пророки. Ты меня не хочешь слушать? Вышли, братья, вы их не слушаете, смеетесь с них. Они говорят, ну ладно, приходите до меня до хаты, я вам буду проповедовать. Нормально, правда? У малячек там группка собралась. У Лотыша, у кого-нибудь группка собралась. А? И вы там проповедуете. Это правильно? Правильно, церковь, не? Неправильно. А что-то я должен реагировать, вы меня не послушали. Ваше право, я сказал, а ваше право? Принимать или отвергать. Конечно, хочется, чтобы слово принималось. Но если это во имя Господа Иисуса, то у тебя никакой обиды не будет. Человек не принял, это его право. Хочется, чтобы человек зависел от Бога, от Божьего Слова. Вот почему Павел, при всем том, что было в апостольской церкви, я говорю сейчас о практике применения, он говорит, я снова в муках рождения. За кого? А за тех, у кого столько даров, но нету характера христианина. И говорит, я в муках рождения. Знаете, сегодня самое излюбленное у пророков выражение не того духа. Какого? Если Бог тебе показал, открыл, какого? И сегодня во многих церквах знаете, какое мнение бытует? Там нема пророчеств, потому что их тушат. Потому что там много огнетушителей. Нет, там даров не было. Если бы это были дары от Бога, то вы бы их не затушили. Если Бог дал мне что-то, то 30 лет, и вы не затушили, и свидетельствуя сегодня перед Богом, никогда не потушите. Потому что не вы зажигали этот огонь, Бог его зажигал. И только от меня зависит, потухнет или не потухнет этот огонь. Хотя через трудности проходим в жизни. Если Бог зажег, Иеремия говорит, а я хотел молчать. А получилось? Может быть, это затрагивает сегодня чьи-то глубины. Но если Бог дает дар, то Он дает его для единства церкви. Единство – это не единообразие. Это понимание доктрин Божьих. Во второстепенных вещах мы свободны. но в главном мы едины. И учтите, но Бог никогда не будет насиловать человека. И даже добрую доктрину, которая придет, он не будет его навязывать. В 1993 году я получил откровение от Бога о прославлении. 93-й год. Ах, как медленно Бог двигал нас в этом. И это правильно, это евангельская доктрина, но как медленно Бог двигал к тому, чтобы не повредили святому Божьему единству в церкви. Дух Святой потихонечку работал с каждым из нас. И это правильно. И еще одно, когда мы смотрим сегодня в использовании в церкви. Дары без любви. Ничто. Вот интересная деталь, как кто-то что-то начал видеть, кто-то что-то начал слышать или кому-то что-то начало казаться. Вы заметили его лицо сразу? Почернило. С подлоба на всех смотрит. Вы когда-нибудь, серьезно говорю сейчас, обратите внимание на большинство пророчествующих в церквах. И посмотрите на их выражение лица. Я уже не говорю в тот момент, когда пророчествовать начинают. Волосы дыбом. Да нормально. Бог когда-нибудь так делает. А теперь представьте пастора такого проповедующего вот так вот. Вот. Да правильно, да? Я помню историю нашей церкви. Подходит один из пророчеств и говорит, Бог сказал, чтобы ты отменил вот эту вот следующую заповедь, чтобы ее не было. А я говорю, чего Бог так сказал? Або не готов народ. Я говорю, Бог так сказать не может. Написано обратно, да испытывает себя человек. И таким образом, пусть есть, то съесть, испытает. Ну как так? Когда я сказал, что я этого не сделаю, подскочила сестра на месте, вся побелела, хай прийде огонь с неба и спалит тебя. Вот это любовь. Вот это использование даров. Скажите, кому нужны такие дары? Да, мы нуждаемся в водительстве Духом Святым. Да, мы нуждаемся в том, чтобы... Я говорил сейчас о способах откровения. Я говорил в том числе и через обстоятельства, которые создает Бог для нас. А теперь я говорю на самом деле на практике. Что с нами происходит на практике? Откуда у духовных людей жестокость? Чем духовнее, чем жестче. Кому-то хотелось взять колотушку из вас и прийти, и тому, кто ударяет, по голове той колотушкой дать, а? Вадим еще вот такой вот был тогда. Это откровение, да? Церковь, откуда у нас такая жестокость? Почему мы в лице меняемся? Даже если Бог дал нам откровение, что что-то не так. Почему мы в лице сразу меняемся? Почему молнии бросаем? Говоришь языками человеческими и ангельскими. Отдай тело свое на сожжение, а любви не имея. Ничто. Тебе в этом нету никакой пользы. Я скажу, что две основных причины, почему сегодня затихли дары в церкви, и почему действительно люди не ревнуют, потому что первое, я хочу, чтобы мы понимали, это дается на пользу. А если на пользу церкви, то тогда уже меня не видно. Я пророчествую пастору. Что, слава? А як лаври пастор будет? Тут в церкви появился мировой пророк? И люди едут к пророку? И благословляют пророка. А пастора там уже нету в церкви, его уже не видят. А если правильно по Писанию, то пророк действует в теле. А значит, в сотрудничестве с кем? С пастором. Не надо мне марками или долларами делиться, не надо. Мне надо, чтобы было единство церкви.
Я знаю, о чем говорю. Я знаю, о чем говорю. За проповедь ты не дождешься. За пророчество платят сегодня. Может быть, это стало причиной, что мне выгодно быть вне тела. Тогда все вокруг, и тогда вся церковь, она стала против сосуда. Вы представляете, именем Божиим можно говорить жестокие вещи. В то время, когда пророчество для назидания, увещевания и утешения, ничуть не для проклятия. Если мы крещены в одно тело, написано, никто не имеет ненависти к своей плоти. Скажите, так званые сосуды, почему у вас нет мира с церковью? Это же ваша часть, это плоть ваша. Почему теперь рука уже отошла, бо она же не нужна? Это практика использования наша, современная, и христианский мир кричит. Потому что очередной, кто начал что-то видеть, это уже отдельная группа, чуть ли не отдельная деноминация. Направление в христианстве. Если Бог дал дар для тела, послушайте, у меня есть деньги. Я с Юрой одно тело. Да? Что мои теперь деньги делают со мной в отношении Юры? А что должны сделать? На самом деле, что они сегодня делают с нами? Иди, Юра, сюда. На самом деле, что делают деньги мои, когда у Юры нет денег с нами сегодня? Иди, Юрочка, грейся и питайся с миром. И вообще сам ты не худый, сам можешь заработать, да? Иди работай. Вот это то, что делают наши деньги друг с другом сегодня. Что не так? Ну это я мягко еще сказал. А должны что делать? Если мы в теле, если это мой брат, родня по крови Иисуса Христа, что должно быть? Мое изобилие покрывает его недостаток. Потом, естественно, всему свое время. У меня и здоровья нема, и сил нема. Теперь у него в кармане появилось. Что его деньги делают со мной? Забывая, что кто-то когда-то ему, да? Так бывает? Спасибо. Церковь, мы говорим, мы в теле, и Бог дал дары для тела. Смотрите, когда мы говорим о дарах, буквально несколько слов, и мы будем молиться. Пророки, там апостолы и так дальше. Совершение святых, на служение, созидание тела, единство веры, познание Иисуса, духовная зрелость и истинная любовь. На практике, что сегодня происходит? Молодежь, старшее поколение. Что получилось на самом деле в апостольской церкви на практике? А на практике вот что произошло. 11 стих, 1 Коринфянам, 1 глава, 11 стих. Споры произошли. Люди разделились в церкви. Споры произошли. А что там в 12 стихе? Вот что. Я Саев, я Мулярчиков, я Лотышев, все там, Пашкевичу. У каждого свой пастор стал в церкви. А кто-то говорит, а я Христов. А ты, а как? А Христовы где? Вот интересно, да? Вот это использование на практике сегодня. Церковь дорогая, если мы Я знаю, почему мы улыбаемся. Потому что встречаемся с этим сплошь и рядом.
И сказать об этом, это действительно порой вызвать огонь на себя.
Но я хочу, чтобы мы покаялись перед Богом. Бог не дает дары для нас.
И когда-то Иосиф, когда стоял перед фараоном, у него было сильнейшее испытание. И фараон говорит: я слышал, что ты умеешь разгадывать сны. А Иосиф говорит: это не мое.
Послушай, не твое это. Певцы, музыканты, хористы, проповедники. Не наше это.
Заберет Бог у меня то, что дал. И я окажусь там в Малорите, в болоте. Я без него никто. Он вложил. Для чего?
Для того, братья и сестры, чтобы, пройдя 20 лет служения пастора, увидеть церковь растущую и цветущую перед Богом.
Аллилуйя! И действительно видеть то, что труд не тщетен перед Богом. Хотя обстоятельства не раз способствовали тому, что можно было бы, и тысячи причин было, оставить все. Но как ты воспринимаешь обстоятельства? Я хочу молиться с вами сейчас. Если вот те жизненные обстоятельства, которые у тебя сегодня, они действительно вопреки всему твоему пониманию и вызывают противление и внутренний бунт, я просто прошу тебя от имени Иисуса Христа, смирись перед Богом. Скажи Господу Богу, если ты это ярмо возложил на меня, то если пока ты его не снимешь, ты положил и ты его снимешь. Было время, когда в 65-м псалме мы читаем, Бог посадил человека на голову нашу. Мы вошли в огонь и в воду. Это были трудные обстоятельства, но Бог посадил, Бог его и снимет. Не снимешь сам. Я иногда говорю с юмором: сел уже, то хоть сиди, не дергайся. Не командуй еще. Так бывает в жизни. Знаете, где-то в обстоятельствах, на работах, еще в чем-то, в личных отношениях друг с другом, с Господом. Я хочу молиться, чтобы мы приняли обстоятельства как руку Божью, как перст Божий в нашей жизни. Давайте мы поднимемся на минуту. Вы помните Давид? Вторая книга Царств, 16 глава. Мы скоро на разборе дойдем до этого. Он идет, а рядом идет семей. И злословит его: убийца, кровопийца, беззаконник, ты власть захватил, и так дальше. И все слуги, которые рядом, говорят: как он так злословит может царя? А Давид говорит: не трогайте его. Бог повелел ему. Слушайте, неужели Бог такими вещами занимается? Но Давид понял, что Бог допустил это в его жизни. И знаете, что он сказал? Может быть, Бог презрит на уничижение мое и на теперешнее его злословие. И что? И воздаст мне благостью. Послушай, я чувствую, как Дух Божий тревожит нас здесь. Он приготовил благословение в нашу жизнь. И они в его руке. Но после чего-то все обетования условны. Пройди, Давид, это. Это было время после его грехопадения. Это было время трудного периода его жизни. И Давид ожидал милости от Господа. И Бог явил эту милость в его жизни. Если обстоятельства не таковы, как тебе кажется сегодня, во всех сферах, в политике, в экономике, в здоровье, в судьбе, в личной жизни, не знаю еще где-то, я хочу, чтобы ты смирился под крепкую руку, чтобы мы все смирились перед Богом, и Бог вознесет нас в свое время. Мы готовы служить или молиться с вами. Если у вас есть действительно смирение и покаяние перед Господом, молимся, церковь.
Хола бараганта мараласка паралабашта кандар виде глории.